Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
Как простить обиду?
Здравствуйте, мои хорошие! Я доктор Михаил Гаврилович, в прошлом детский хирург, сейчас на пенсии. С моим верным Алтаем мы снова ждем в гости наших соседей, Веру и Фому. Они брат и сестра, частенько заглядывают к нам на чай с вареньем. Вопросов у них всегда множество. Вместе ищем ответы и путешествуем.
О, идут!
Алтайка! Дядя Миша, здравствуйте!
Привет, дружище! Ух, как я по тебе соскучился!
Здрасте, Михаил Гаврилович.
Рад вас видеть, ребята. Будем сегодня чай пить с ореховым печеньем.
О, Фома, а помнишь, твой Генка рассказывал, как он орехи молотком колол и...
Вер, проехали. Я же просил, нет никакого Генки больше.
Погоди, как это нет Генки? Это какого Генки? Твоего друга, с которым вы не разлей вода?
Был друг, да весь вышел. Ладно, закрыли тему. Пойдемте чай пить.
Ну, чай чаем, а тему мы закрывать не станем. Давай-ка, дружок, рассказывай, что там у вас случилось?
Фома на Генку обиделся.
Вер! Ну да, обиделся. Потому что он предатель и болтун. И не обиделся я, а просто его для меня больше нет.
Хм, ничего себе, серьезное заявление. Ну и что же он такого натворил?
Мы с ним вообще-то поклялись, что, ну, будем как братья, поддерживать друг друга и все такое. А тут Витек со своей компанией пошел в парк, а Генка с ними, представляете?
А Витек этот с Фомой не дружит.
Да, мы в контрах, и Генка знал.
И ты посчитал, что это предательство?
А как мне посчитать по-другому? Ну ладно, я потом его простил. Вообще простил, как будто не было ничего. А он?
А он опять... Он секрет Фомы разболтал про то, что...
Вер, ну ты-то хоть не рассказывай.
Ой, извини.
А Гена знал, что это секрет?
Мог догадаться. Я только ему рассказал, а он всем, всему классу.
И ты обиделся.
А вы как думаете? Хотя вам не понять, что это, когда лучший друг...
Ой, Фома, Фома, давай-ка ты чаю себе налей и Вере тоже. А я вам кое-что расскажу. У меня история была посерьезнее твоей.
Посерьезнее? У вас что, тоже был друг, с которым, ну, не разлей вода?
Был друг и коллега Борис. Тоже врач, нейрохирург.
Это как?
Специалист по операциям на головном мозге. А еще у меня была жена, Татьяна.
Мама дяди Леши, вашего сына?
Да. Однажды мы были в горном походе. На восхождении у Тани порвалась веревка, и она...
Сорвалась?
Да. И получила серьезную травму головы.
Ой, мамочки!
Ее доставили вертолетом в больницу.
Ее лечили вы?
Нет, Фома, я бы рад, но я же детский хирург. Ее лечил Борис, мой друг. Он сделал две операции, но ничего не помогало. Таня не приходила в сознание.
Боря, ты должен позволить мне самому прооперировать ее.
Миша, нет, ты не сможешь.
Я смогу, я ее муж, я люблю ее.
Вот именно, поэтому у тебя будут дрожать руки. И потом нейрохирург здесь я. Ответственность на мне.
Но...
Дружище, ты знаешь, как дороги мне и ты, и Таня. И все же... Мы будем продолжать лечить твою жену по протоколу.
Я специально изучил этот новый метод. Он точно поможет.
Пойми, методика еще не до конца отработана. Мы не можем рисковать, и я не имею права допустить тебя к операции.
Но Таня умирает! У нас сын! Я требую! Дай мне шанс спасти ее!
Прости, не могу. Доверься мне. Мы сделаем все возможное.
И что? Она, ваша жена?
Этот протокол, он помог?
Хоть бы помог.
Таня скончалась, так и не приходя в сознание. Мой друг не спас мою жену и не дал мне даже попробовать ее спасти. А я бы мог.
Ну как же так? Да, это с нашей с Генкой ссоры не сравнить. Здесь уже не обида. Здесь, я не знаю, такое не прощают.
Я тоже так думал. Что я тогда ему наговорил? Страшно вспомнить. Кричал на него, плакал даже.
Вы плакали?
А он?
Тоже. Взрослый человек. А потом Боря уехал работать за границу.
И вы с ним больше не виделись?
Ну почему же? Виделись. Даже переписываемся иногда.
Ну, я надеюсь, вы его не простили?
Простил.
Как?
Не сразу. Я ведь обиделся тогда не только на него.
А на кого еще?
Отец Иннокентий, благословите.
Господь благословит. Да, Михаил, вот и 40 дней. Вся наша община молилась о твоей Танечке. Читали псалтирь о ней. И детки наши.
Спасибо.
Царствие ей небесное. Верю, что Господь упокоит ее душу в небесных обителях.
Я тоже в это верю, батюшка. Но я не совсем об этом хотел поговорить.
А что еще? Что тебя гнетет?
Вот чем. Что мне делать? Я тоскую по Татьяне. Ненавижу себя. Ненавижу своего друга.
Обида, значит? А ведь ты, Миша, не только на друга и на себя обиделся. Ты и на Господа обижаешься?
Не знаю. Батюшка, я не могу понять, почему Бог допустил, чтобы Таня умерла, а? Мне больно. Как мне вытерпеть эту боль?
А ты не терпи. Не надо так много обид терпеть. Внутрь их не загоняй. Ты кричи.
Как? На кого?
Не на кого, а кому? Господу кричи. Господи, помоги. Господи, не справляюсь. Боже мой, вот сейчас этот грех, гнев мой, обида моя, меня потопит. Господи, дай сил мне его преодолеть.
Вы что думаете? Я сам с обидой не справлюсь?
Без Господа не справишься. Возложи на Бога свою печаль. Скажи: Господи, пожалей, дай силы преодолеть мою слабость, дай силы перенести. Этого от нас Господь ждет.
А если не получится?
А ты попробуй и молись. Смирись и молись за того, кого считаешь своим обидчиком. Помни, те, кто нас обидел, ждут нашей молитвы. А еще подумай, Михаил, кто из вас кого обидел на самом деле?
Как он сказал? Те, кто нас обидел, ждут нашей молитвы?
Дядя Миша, и вы правда, что ли, кричали?
Да, только не вслух, конечно, а про себя. Молился, иногда через силу. Просил Бога укрепить меня.
И подействовала?
Представь себе, да. Мне очень не хотелось желать Борису добра, здоровья, успехов и всего прочего. Я очень сильно был на него обижен. Я очень жалел себя, такого несчастного, и обвинял во всем его.
Но все равно продолжали молиться?
Продолжал. И за себя, и за Бориса. Но самолюбие мое было очень сильно. Сначала я, как Фома, обманывался.
В смысле, как Фома?
Ну, в том смысле, что, как и ты, убеждал себя: все, простил, не стану о нем больше думать, пускай себе живет как хочет, негодяй.
Ага, негодяй. Значит, на самом деле не простили?
Конечно. Я все равно чувствовал себя обиженным и несчастным. А потом вдруг понял, что это не я на Бориса, а он на меня должен обижаться.
Как это?
Мой друг взял ответственность на себя. Сделал все, чтобы спасти Таню. Даже дружбу нашу в жертву принес. Он герой, а я его, выходит, предал.
Да ладно.
В моем случае вообще не на что было обижаться. Ну, конечно, в жизни бывают ситуации, когда человека обижают по-настоящему и безо всякой его вины.
Как Христа?
Да, Верочка. И вот такое терпеть действительно очень больно и трудно.
Такое вообще нельзя терпеть.
Можно, Фома, если есть смирение.
Смирение? Это когда человек смирный, послушный?
Нет, Вера. Смиренный он потому, что в его душе мир.
Алтайка, ты нас в путешествие зовешь?
Хочешь нам про смирение что-то показать?
Про смирение и терпение незаслуженных обид. Да, дружище? Пора. Беремся за поводок, закрываем глаза.
Такие высокие стены, камни вокруг, пески. Какая-то южная древность.
Алтай, ты нас к монастырю перенес, да?
Да, мы в Египте. Войдем в ворота.
Смотрите, монах ведро с водой несет. Какая у него одежда. Старая, грязная, еще и мокрая почему-то.
А лицо такое некрасивое, но доброе, кроткое.
Эй, дула, опять слоняешься тут со своим ведром. Мешаешь всем. Оп, растянулся, смотрите-ка. В самую пыль. Всю воду разлил и сам перепачкался. Эх, разиня.
Так этот монах ему сам ногу подставил, я видел. Вот вредный какой.
Ох уж это дуло. Иди прочь, глупец. Говорят тебе, нечего таким лентяем делать рядом с нормальными людьми.
Тебе настоятель когда сказал воды принести? Уже полдня прошло. Братья, он в третий раз идет к колодцу и все время разливает воду.
Конечно, разливает, если его все время толкать и подножки ставить.
Ой, сейчас опять толкнул. Дуло, дай ты ему уже сдачи. Ух, я бы точно размахнулся бы ведром.
Господи, не постави братьям моим этого во грех. Это дьявол их смущает, а сами они не ведают, что творят.
Он еще и молится за них?
А, я понял, он здесь новенький, не освоился еще, стесняется.
Нет, Фома, Дула живет в монастыре уже 20 лет и все годы терпит гонения. На него ругаются, над ним насмехаются. А Дула не просто терпит, а радуется и молится за своих обидчиков.
А это кто там? Смотрите, монахи уже разошлись, а один пробирается по монастырскому двору по стеночке, прячется и какой-то мешок тащит.
Ага, спрятал его в дровах и в келью к себе побежал. А что в мешке интересно?
Церковь перенеслись. Здесь все монахи.
Только что закончилась утренняя служба.
Братья, теперь, когда мы помолились, сообщу вам дурное известие. Из нашего храма украдены все драгоценные церковные сосуды. Нужно понять, кто это сделал.
А где Дула?
Где Дула?
Его нет, он
не пришел на утреннюю службу.
Так он и украл. Иначе пришел бы на службу раньше всех, как всегда.
Пошлите за вором и приведите сюда немедленно.
Монахи ворвались в келью Дулы, схватили и тащат его.
Ой, а он ведь больной совсем, поэтому на службу не пришел, да?
Зачем вы насильно влечете меня, братья? Я и сам мог бы пойти к настоятелю.
Ах ты, плут! Столько лет строил из себя тихоню и скромника, нас смущал, а теперь решил еще и обокрасть.
Простите меня, братья, если я согрешил перед вами.
Его привели, А перед церковью уже целый совет монахов собрался.
Вот дуло. Он давно нарушает наши правила.
Скажи, дуло, ты украл сосуды? Куда ты их спрятал?
Отцы, братья, но я... Я не...
Конечно, это он. Я однажды видел, как он крал хлеб и продавал его за монастырскими стенами.
А я видел, как он тайно ел мясо.
А еще он пил дорогое вино.
О, спал на молитве.
Дядя Миша, это же все неправда. Они же все обманывают. Почему дуло молчит? Стоит, голову опустил.
Простите меня, отцы. Я Кришан.
Да что он на себя наговаривает?
Ой, они с него рубаху стаскивают.
Снимают монашеские одежды и облекают в мирское одеяние.
Такие дела недостойны иноческого чина. Заковать вора и передать его светским властям для наказания по закону.
Ой, мамочки, дуло стягают плеткой.
Признавайся, верно ли то, что ты вор?
Простите, согрешил я.
Почему он не скажет, что не виноват?
Признайся, куда ты спрятал сосуды, и тебя отпустят.
Вы хотите, чтобы я сказал о себе то, чего не делал? Но я не хочу лгать, потому что всякая ложь от дьявола. У меня нет ни серебра, ни пропавших сосудов.
Ты же только что говорил, что согрешил.
Я согрешил во многом, но сосуды не брал.
Ты лжешь!
Дядя Миша, куда стражники ведут дулу?
Дулу, как вора, присудили к отсечению рук. Приговор готовится привести в исполнение.
Что? Нет, нет, они этого не сделают!
Смотрите, в толпе стоит тот монах, помните? Который громче всех на дулу клеветал. Это он мешок прятал. А ведь там в мешке и были украденные вещи.
Он на дулу смотрит, мнется, ладонями лицо закрыл. Совестно ему стало, наверное. К настоятелю побежал.
Господин мой, отец, нужно остановить это. Нельзя допустить, чтобы брату дуле отсекли руки. Он умрет от страданий. Священные сосуды нашлись.
Нашлись? Ах, вот оно что. Значит, дуло не виновен? Остановить казнь!
Нашлись! Сам украл, а потом, небось, обратно подбросил.
Дядя Миша, ну дуло же, не казнили.
Нет-нет, Верочка. Правители успели предупредить, и мученика отпустили обратно в монастырь.
Смотрите, монахи собрались возле дулы. А тот избитый весь, измученный.
На колени встали. Ну, конечно, теперь прощения просят. А сами чуть человека не убили. Вот он им теперь задаст.
Прости, дуло.
Прости,
мы
дуло.
Согрешили, прости нас.
И вы меня простите, отцы и братья. Из-за вас я недолго страдал здесь на земле. Но за это, по милосердию Божьему, надеюсь избавиться от вечных мук на том свете.
Так ты не обиделся на нас, дуло?
Что вы? Вы обвиняли меня без вины, но я радовался, зная, насколько сам грешен. Буду молиться, чтобы Господь простил и меня, и вас.
Надо же! Какой человек!
Вот это и есть смирение, да?
Да. Пойдемте теперь к алтарю. Пора возвращаться.
А можно чаю? Немножко хочется успокоиться.
Конечно, сейчас согрею.
Дядя Миша, а что стало потом с дулой?
Через несколько дней он отошел ко Господу в своей келье, прямо во время молитвы. Но его тело, подготовленное к погребению, чудесным образом пропало из церкви.
Как пропало? Куда?
Неизвестно. Монахи решили, что за кротость и смирение дуле была милость от Бога. Ангелы перенесли не только душу, но и тело его в Царствие Небесное.
Ух ты! Это потому, что он всех прощал и ни на кого не обижался?
Да. Помните, что говорил Иисус? Любите врагов ваших
и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. То есть никто из нас не имеет права осуждать другого, а значит и обижаться на него.
А если этот другой правда кого-нибудь убил, например?
Да, или своровал что-нибудь, это же плохо.
Конечно, плохо. Вот и осуждайте, но только не человека, а его грех, поступок, а не того, кто его совершил. Ну, вы сами вспомните, когда что-нибудь не то сделаете, что думаете?
Ну, мне тогда стыдно. Ну, когда я маму обижу или там обману кого-нибудь.
Ну, а если тебе в этот момент кто-нибудь скажет: ты самая-самая плохая, ты недостойна прощения?
Я скажу: нет, я самая хорошая, просто я сейчас неправильно сделала, ну, случайно, а больше не буду. И я достойна прощения.
Вот и Господь нам говорит: осуждай грех, но не грешника. Сам Христос никого не осуждал и ни на кого не обижался.
Ну да, он даже за этих, которые его распяли, и то просил:
Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. А нам Иисус что заповедовал? Какие строки есть в молитве «Отче наш»?
Какие?
«И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». То есть, если мы будем прощать других, то и Господь простит нас.
В смысле? Алтай, ты что?
А, ты ту притчу вспомнил?
Какую?
Евангельскую. Покажи.
О, дворец. О, это царь, наверное, на троне.
К нему подводят человека. Он в ноги царю падает.
Повелитель, вот раб, который должен тебе 10 тысяч талантов.
Когда ты отдашь свой долг, раб?
Мне нечем платить.
Что ж, тогда тебе придется отдать то, что имеешь. Я прикажу продать тебя, твою жену, твоих детей и все твое имущество. Плати.
Правитель, пощади. Дай отсрочку. Я тебе все заплачу.
Ладно, мне жаль тебя. Я прощаю тебе долг и отпускаю тебя.
Ничего себе, это же много денег. 10 тысяч талантов.
Это огромная сумма.
Огромная? Ну вот в рублях это сколько будет?
Сегодня это примерно 1 триллион рублей.
Чего? Сколько-сколько? Это же у целой страны столько не бывает.
И царь ему простил?
Да, и отпустил раба на свободу.
Какой добрый. Ну, теперь этот раб, наверное, обрадуется и сам тоже будет добрые дела делать.
Смотрите, вон он из дворца выходит, такой счастливый. Поверить не может, что все так обернулось.
Пойдемте за ним.
Этот человек увидел на противоположной стороне площади другого. Побежал за ним, за плечо схватил.
Эй, стой! Я узнал тебя. Это же ты должен мне 100 динариев.
Да, но я просил тебя об отсрочке. Я сейчас не могу отдать.
Ничего не хочу слышать. Возвращай, что должен. Немедленно!
Пощади! Ты душишь меня! Отпусти! Я отдам тебе все! Только подожди немного!
Ну уж нет! Эй, стража! Свяжите этого человека и отведите в темницу! Пусть сидит там, пока не отдаст мне долг! А вы что тут собрались вокруг?
Правда? А вокруг них уже толпа людей!
Пошли вон отсюда!
Доктор, а 100 динариев – это ведь не так много?
По сравнению с 10 тысячами талантов, немного. Около 100 тысяч рублей.
Ну а чего же он тогда?
Смотрите, этого несчастного, который не может деньги вернуть, уводят в тюрьму.
Да, но ненадолго. Люди, которые все видели, рассказали государю о том, что произошло. Царь тогда снова призвал того, кого недавно простил и отпустил.
Злой раб, я простил тебе весь долг, потому что ты упросил меня. Почему же ты не помиловал своего товарища, как я помиловал тебя?
Правильно он говорит. А этот совсем растерялся, испугался.
Отправить его в тюрьму и держать там, пока не отдаст всего своего долга.
Наказал. вообще это за дело? Потому что нельзя таким быть
неблагодарным.
Эту притчу Иисус рассказал людям, а потом добавил: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его».
Я поняла! Царь – это был как будто Бог, а деньги – это как будто грехи, да?
И Бог человека помиловал, простил, хотя тот много грехов совершил, а сам человек…
Другого человека не захотел простить, хоть там грех был намного меньше.
И тогда Бог, ну то есть царь, злого человека наказал, ясно?
Ну, примерно так. Давайте-ка я вам чайку подолью.
Спасибо. И печеньице еще можно?
Конечно. И тебе, Фома.
Спасибо, Михаил Гаврилович. Вы очень хорошо сейчас говорили, убедительно. Но...
Что но?
Ну вот, обманщика простить ладно, или вора. Но есть же такие злодеи. Вот фашисты, они ведь людей мучили, убивали. Даже детей. Их что, тоже прощают, что ли?
Ох, Фома, непростые вопросы ты задаешь. Да, Алтай, придется нам и об этом поговорить.
Мы в каком-то городе, не русском, около церкви.
Мы в немецком городе Мюнхене в 1947 году.
А, это уже после войны, значит?
Да, 2 года прошло с ее окончания. Войдем в церковь. Алтай, жди нас здесь.
Людей много. И какая-то женщина что-то рассказывает.
Взрослая уже, даже пожилая, в закрытой длинной одежде.
Женщину зовут Кори Тен Бум. Она приехала в Германию из Голландии с вестью о прощении.
Она монахиня?
Она выросла в христианской семье и посвятила свою жизнь Богу. Когда фашисты захватили Нидерланды, ее семья прятала у себя евреев.
А, я помню. Фашисты евреев сажали в концлагеря и убивали.
Да. И семью Тен Бум тоже арестовали и услали в концлагеря за помощь евреям. Многие близкие этой женщины умерли там.
Когда моя сестра Бетси умирала у меня на руках в концлагере Равенсбрюк, она говорила: «Кори, если людей можно научить ненавидеть, их можно научить и любить. Где бы ни была Бетси, на тяжелой работе, в очереди за супом или в спальном бараке, сестра везде говорила о близости Господа. И чем слабее становилась она, тем крепче была ее вера. Бог, прощая наши грехи, не вспоминает их более. Я объездила 60 стран и рассказывала всем, кто хотел меня слушать, что как бы невелико было зло, всегда есть возможность прощения Божия. Господь простит всех покаявшихся. Если смогла простить своих палачей я, если простила моя сестра, то, конечно, простит и тот, кто есть любовь».
Дядя Миша, а почему некоторые люди встают и уходят из церкви?
Вера, они не могут слышать о прощении. Слишком горячи еще раны. Слишком много шрамов и боли оставила война в их сердцах.
Да, я про это и говорил. Нельзя прощать такие преступления.
Но и самой Коре предстояло выдержать испытание веры в то, о чем она всем рассказывает.
Закончилась беседа, все расходятся. А к Коре какой-то господин подошел
в сером пальто, с лысинкой, шляпу в руках держит, улыбается, кланяется. Ой, что это с Коре? Она сначала улыбнулась, а теперь...
Побледнела, покачнулась даже, присела. А что с этим господином? Мне показалось, он как будто мерцает, что ли, и сквозь серое пальто проступает...
Нацистская форма, фуражка с кокардой, а на ней череп и накрест 2 кости.
Это Алтай нам показывает, кто он на самом деле. Он фашист?
Бывший, наверное, эсэсовец. Они самые жестокие каратели были.
фройля. Как отрадно мне было слышать, что все наши грехи Бог бросает, словно горсть песка в морскую пучину, и более их не вспоминает.
Быстро! Быстрее проходите! Дети направо, женщины налево!
Дочка! Доченька! Простите! Дайте хоть попрощаться! Милый, я люблю тебя!
Больно!
Не трогай тебя, это ребенок!
Молчать! Номер! Статья!
63-82. Говорят, шестой барак.
Душ
это газовка. Газовая камера.
Вы упомянули Равенсбрюк в своей речи. Я был там надзирателем, но с тех пор я стал христианином и надеюсь, что Бог простил мне все те жестокости, которые я совершал.
Встать! Стройца! Выходите из барака!
Мне хотелось бы услышать слово прощения из ваших уст, фройлен. Вы можете простить меня?
Руку к ней тянет. Фашист.
А она растерялась совсем. В сумочке роется.
Вы можете простить?
Господи Иисусе, помоги мне. Я могу протянуть ему руку. Это все, что я могу сделать сама. А ты дай мне силы. Я прощаю вас, брат, от всего сердца.
Протянула руку, пожимает, обняла.
Они оба плачут.
Позже, после этой истории, Кори писала:
я никогда не ощущала Божьей любви так остро, как в тот момент. У меня тогда не было сил любить, но тут действовала сила Духа Святого.
Возвращаемся, ребята.
Мне кажется, я понял. Она сама не смогла бы его простить.
Ей Бог помог.
Михаил Гаврилович, и вам, получается, тоже Бог помог? Ну, когда вы простили Бориса по-настоящему?
Нет, не так. Бог помог мне понять, что мне не нужно прощать моего друга, что это я перед ним виноват, понимаете? Обида была духовной болезнью, гордыней. Без Господа я бы не справился.
И что вы тогда сделали?
Позвонил Борису и сказал: прости меня, давай помиримся.
А он?
Положил трубку.
А вы?
На другой день опять позвонил. Он не ответил. Но мне это было уже не важно. Я написал ему письмо. В конце концов Борис откликнулся.
И вы помирились?
Да.
И опять подружились?
Мы вернулись к человеческим отношениям. Но главное, обида больше не отравляет мою жизнь. Да. И именно тогда я нашел Алтая.
Или он вас нашел.
И мы. И мы с Генкой сможем. Мы опять подружимся. Я знаю, он меня простит. Я ему тоже позвоню, ладно? Сегодня вечером. Вот подумаю только, что ему сказать.
Правильно решил. Подумай, прислушайся к себе и позвони.
И попроси помощи у Бога. И я тоже попрошу, можно?
Конечно, Вера.
Спасибо, доктор. У меня прям как будто камень с души упал. Но только нам уже идти надо. Ну пойдем, ладно?
До свидания, дядя Миша. Спасибо вам. И тебе, Алтайчик, спасибо за то, что ты нашел дядю Мишу.
Счастливо, друзья мои. Всего вам доброго.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о
вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
Мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь,
а ты нам вопросы